Глава 6. Исполненная стонов и воплей, мудрых раздумий и горьких терзаний, но от этого никак не проясняются правила игры в мейсир, когда игральные стрелки называются частями верблюжьей туши, после чего они мечутся с определенным смыслом и значением. «Потерять собственный фар, надеясь его увеличить», — задумчиво повторила Буттаиб. «Нет, не тревожься, мой бдительный Гургин. Меньше всего на свете мне хочется поменяться местами с Кейкабадом. Даже с Кейкабадом лучших времен, владыкой владык, которому в страшном сне не могла бы привидеться доля нынешнего карлика. Мне претит участь венценосного раба при золотом овне, заседланного мерина под рогатым седаком. Но участь безумца меня тем более не прельщает. И все же, если есть способ избавиться от сияющего проклятия овна, то, быть может, есть и способ остаться при этом в своем уме? Ах, Кейкабад, Кейкабад, гордый Кейкабад, скорый на решение и поступки. Будь в моих силах хоть на миг вернуть тебе ясность рассудка, чтобы ты рассказал, ведь ты хотел совсем иного, нежели хочу я. Не в этом ли ответ? Что скажешь, Хербет?»
«Я не знаю, где кроется ответ, мой шах, но я на коленях молю тебя, не иди путем Кейкабада. Это пагуба и ересь тягаться со золотым овном. Ты можешь пропасть, погибнуть, сойти с ума, как твой несчастный предшественник, а Кабир вновь покинет благодать огня небесного. Я не желаю зла ни тебе, ни своей стране».
«Верю, но я плохой шах. Меня тяготит шахский кулах и фар. Тяготит восторженная покорность моих подданных, покорность искренняя, честная и оттого еще более ненавистная. Знаешь, Гургин, там, откуда я пришел, я иногда втайне мечтал о венце султана или халифа, но я никогда не мог подумать, что этот венец мне вручат просто так, даром. Садись и владей нами. Нет, я не желаю подарков от какого-то барана, пусть хоть и трижды золотого. Свободный человек, я не люблю, когда мне швыряют подачки, будь то кусок лепешки или диадема царя царей. И если в своих мечтах я надевал на голову венец владыки, в этих мечтах я всегда брал его сам, понимаешь? Сам, своими руками и мечом, и никак иначе. Я раб, ведь 100 раз слышал от сказителей. Юноша является в неведомый край, ему на плечо садится голубь или ворон, и местные жители мигом возводят юношу на трон. Слышал, смеялся, но никогда не мог себе представить весь ужас случившегося. Представил. Гургин, меня тошнит вашей сказкой». Гургин угрюмо молчал. Понимал, спорить бесполезно. И даже не потому, что слово шаха — закон для подданных. «Вышел бы из меня достойный правитель или не вышел, одному Аллаху ведомо. Но не здесь и не так. Мы чужие друг другу, я и мой фар. Значит, рано или поздно нам придется встать лицом к лицу, вернее, лицом к бараньей морде». Поэт саркастически хмыкнул, видимо, ясно представив себе эту замечательную встречу. «Мы сойдемся на узкой дорожке, и дальше отправиться во свояси лишь один. Или оба, но в разные стороны. Впрочем, на такой исход я мало надеюсь. И еще, положа руку на сердце, боязно встречаться в темноте, вслепую. Ах, если бы Кейкабад хоть краешком намекнул мне, что случилось с ним там, в пещере испытания. Проклятие! Я сам поговорю с ним. Мне удастся. Обязательно удастся!» И, не договорив, Абут-Таиб проворно вскочил на ноги.
«Как будет угодно повелителю», — развел руками Гургин. «Возможно, моему шаху удастся то, что не удалось глупому старому Хербеду».
Старец еще долго сидел и глядел вслед своему владыке, так, как будто видел его впервые. Карлика Абут-Таиб нашел в достаточно просторной и сухой пещере, указанной ему верным девом. В шершавом сумраке теплился робкий огонек лучины, и огрызок света испуганно вздрогнул, едва в проходе возник силуэт незваного гостя. Груда ветхих одеял на каменном выступе зашевелилась, и из ее глубин возникли борода и один глаз. Борода была всклокоченная, а глаз левый, голубой.
«Вор», — вяло сообщила борода, — «все украл, больше ничего нету».
Борода с глазом вновь спрятались под одеялами, и оттуда послышались то ли сопения, то ли всхлипы.
Абу-Таиб с трудом заставил себя приблизиться к импровизированному ложу бывшего повелителя Кабира, к услугам которого были бесчисленные множество лож совсем иного свойства. Вдобавок воняло в логове отставного шаха нестерпимо. Но иного выхода не было. Поэт присел рядом с ложем на корточке и, собравшись с духом во всех смыслах, заговорил.
«Обижаешь, Кейкабат, не вор я. Скорее уж жертва, подобно тебе. Все у меня отняли, все, что имел, обобрали до нитки, а взамен твое тряпье всучили. Фар и дворец, и гарем, век бы я этого добра не видел. Смотри, друг, брат, товарищ по несчастью, на колени перед тобой встал, винюсь, хоть и нет моей вины, а винюсь. Сегодня же с тобой местами поменялся бы, да не знаю как, подскажи, а? Ведь без фара не видать тебе дворцов с гаремами, как своих ушей. Пропадешь незамедный фальс, подобно бакыли тупице. Что скажешь, шах?»
И умолк в ожидании, будто дитя неразумное уговаривал. Сопеть под одеялами перестали.
«Отдай, отдай, сейчас отдавай, ворюга!» глухо донеслось из-под одеял.
«Подскажи, как?» Молчание.
«Ну, хочешь, во дворец пойдем? Еды прикажем натаскать, женщин привезти, и все тебе, одному тебе. А ты только расскажешь...»
Одеяло вихрем взметнулись к потолку пещеры, так что поэт, невольно отшатнувшись, чувствительно приложился к полу многострадальным крестцом.
«Пошли!»
Кейкабат был уже на ногах и в нетерпении запрыгал вокруг Абу-Таиба.
«Пошли, ворюга, сейчас!»
«Сию минуту!» — покладисто согласился поэт. Однако у самого входа во дворец пещеру произошла заминка. Карлик, за минуту до этого гордо вышагивавший впереди поэта, вдруг взвизнул, будто змеей ужаленный, и резво отпрыгнул за спину Абу-Таиба.
«Нет, ловушка! Он там! Опять есть будет!»
«Кто?» — недоуменно обернулся к нему Абу-Таиб, и почти сразу до его слуха из глубины дворца донеслось приглушенное блеяние. «Баран, что ли?» — догадался поэт.
«Он! Золотой! Огнем жжет! Не хочу!»
«А ну, приятель, будь мужчиной!»
Ухватив бывшего шаха левой рукой за ворот, чтобы не сбежал, Абу-Таиб правой потянул из ножен ятаган.
«Вот моего рогатого!»
Ятаган с раздражением взвизгнул, упираясь, но Абу-Таиб пренебрег этим, как пренебрег и страхом карлика, и с клинком наголо двинулся вперед. Если проклятый баран и угнездился во дворце, то при появлении двух шахов успел куда-то спрятаться. Оглядевшись, Кейкабат вскоре успокоился, а когда по приказу Абу-Таиба дев-слуга расстарался насчет еды, здоровенное блюдо жареной требухи с неизменными лепешками, то карлик и вовсе забыл про страх, с жадным чавканьем набросившись на кушанье. Огненными бабочками трепетали на стенах языки факелов, тьмой кромешной клубилась под потолком копоть, масляно отблескивали по углам медь и бронза, а посреди всего этого набивал рот горелыми потрохами бывший шах Кабира. Владыка, хотевший большего и потерявший все, отчего сейчас ему хватало для радости малого, незатейливой стряпни мазандеранцев. И сидел рядом, глядя на предшественника и не притрагиваясь к пище, словно был он в доме врага и за трапезой врага, владыка нынешний. И еще угрюмо молчал неподалеку исполинский черный трон. Кто восседал на нем в былые дни? Для каких великанов предназначался он, сгусток полированного мрака, пустующий сейчас? Пустующий? Как бы не так. Кейкабат, оказывается, был не настолько поглощен едой, чтобы не замечать ничего вокруг. Карлик сразу уловил, как изменилось выражение лица нового шаха, и не замедлил проследить за его взглядом. Глаза Кейкабата мгновенно полезли на лоб, безумец вскрикнул и подавился, отчего лицо его мигом налилось опасной синевой. На тигриной шкуре поверх трона вольготно разлегся давешний баран. И теперь золотой овен с высокомерным неодобрением наблюдал за людьми, словно раздумывая, а не кликнуть ли стражу, не приказать ли вышвырнуть вон обоих наглецов. «Ну ты, шаурма недорезанная!» — изумился Абу-Таиб, мимоходом хлопая Кейкабада по спине. «Еще задохнется и помрет ненароком». «Совсем обнаглел, скотина!» Остатки требухи, секундой раньше вставшие безумцу поперек глотки, изверглись наружу вместе с громким кашлем, а поэт не замедлил использовать кувшин, удачно подвернувшийся под руку, не по его прямому назначению.
Угодив промеж рогов, метательный снаряд разлетелся в черепки, а баран только обиженно бибекнул, соскочил с трона и поспешил укрыться в одном из боковых проходов. «Лучше рассказывай по-хорошему», — решил поэт сменить подход к упрямому собеседнику. «Все, все рассказывай до конца, а то ведь он от тебя не отстанет, сам видишь. А вместе глядишь и придумаем, что...»
Он сам не верил в собственные слова. Ему было невыразимо стыдно обманывать несчастного, помочь которому в силах разве что Господь миров. Но Абу-Таиб должен был знать, что стряслось с Кейкабадом в подлой пещере испытания. Как ни странно, угроза возымела действие. Лицо безумца на какой-то миг приобрело почти осмысленное выражение. Кейкабад наморщил лоб, мучительно пытаясь собраться с мыслями. «Темнота!» Уста карлика родили хрип, и Абу-Таиб замер, стараясь не пропустить ни единого слова. «Свет! Жжет! Бежать! Бежать! Нет!» — заорал вдруг Кейкабад дурным голосом, заставив поэта подпрыгнуть от неожиданности. «Нет!» И обеими руками, вцепившись в собственные волосы, безумец ринулся к выходу. Позади остались края каменной чаши, подпирающие небо, источенные жилищами девов. Позади остались серебристый плеск ручьев и чахлые огороды, отсюда они смотрелись драным лоскутным одеялом. Позади осталась горная осыпь, которой, казалось, не будет конца. И под сбитые сапоги Абу-Таиба, устав прятаться от назойливого бродяги и решив сдаться на его милость, легла узенькая тропинка. «Куда ведешь, тропа?» «Какая разница, дуралей? Иди, пока идется». Поэт уходил. В горы. Куда глаза глядят? На душе скребли шакалы и гадили в потаенные уголки, не пропуская даже самого укромного. Дерьмо. Все дерьмо и собственная душа, взятая под залог у Аллаха, тоже. Не хотелось никого видеть. Ни старого мага, ни верного худайбега, ни вечно смеющегося утбу, ни почтительных уродов мазандаранцев. Хочу быть один. Вы слышите? Один. И не получалось.
От себя не уйдешь. От себя, своего проклятия и искаженного ужасом лица безумного Кейкабада, которое насмешливым призраком маячило впереди. Закрой глаза, маячит. Ослепни, не поможет.
Как же тебя выкрутили мокрой тряпкой, гордый шах, задумавший из барана стать волком. Как же тебя измочалили, прежде чем заново вышвырнуть в мир из пещеры испытания. Что сделал с тобой золотой Овен, прежде чем сорвать с чела сияющий орел власти вместе с твоим рассудком? Молчишь? Не скажешь? Теперь я сам вижу, не скажешь. Не мне? Ни своему бывшему горе-советнику и никому другому на этой грешной земле. Разве что Аллаху, когда предстанешь перед ним на страшный суд. Только всеведущему ни к чему твои откровения, он и так знает все. А пока ты здесь, на земле, ты останешься всклокоченным безумцем, чей язык горазд лишь ерунду молоть да требуху облизывать. И никто ничего уже не расскажет, не объяснит глупому поэту, не откроет глаза. Поздно. Чего ты добился, несчастный? Узнал тайну небоглазых? Узнал. Радуйся, пляши от счастья. Чем поможет тебе эта тайна? Вернуть прежнюю Нахид? Не дать худайбегу окончательно превратиться в чудовище? Самому избавиться от клейма золотого овна? Чего ты добился, прах земной? Хотел попасть в Мазандаран? Ты здесь. Пытался сбежать от поданного тебе на блюде кабирского шахства? В итоге тебе на блюде поплоше преподнесли страну девов, где тебя тоже величают шахом, и дабы угодить, вышвыривают в рвани темень несчастного юрода, лишая его последней радости в этой жизни. А тайны? Тайны остаются тайнами. И пора бы уже понять, хоть волком, хоть бараном, а придется идти, куда жизнь ведет. Не хочешь? Гордый? Ну и подавись своей гордостью.
Тропа вильнула хвостом. Угловатая скала послушно уступила Абу-Таибу дорогу, и поэт увидел, что дальше пути нет, и уступчивость скалы здесь ни при чем. На тропе, словно восстав из-под земли, стояли четверо девов. Рогатый исполин и трое приземистых громадин, об которых и носороги и зверь Аль-Каркадани с разбегу лоб расшибет.
«Дорогу!» — зло ощерился поэт. «Дорогу их шахскому величию!»
Он двинулся вперед, набычась и сжимая кулаки, но девы, в отличие от покладистой скалы, отнюдь не спешили уступать дорогу их шахскому величию. Стояли, переминались с ноги на ногу, сотрясая твердь. Молчали и не уходили. «Оглохли, уроды! Прочь!» Абуд Таиб подступил вплотную к рогачу и недвусмысленно положил ладонь на рукоять ятагана.
«Назад ходи!» – неожиданно тоненьким голоском проблеял местный шайтан. «Сюда нет! Назад!»
«Ах ты, дитя блуда!» – начал было Абуд Таиб, до половины обнажая клинок, и вдруг осекся. «Ведь мечталось!» До боли мечталось, меряя шагами покоя Кабирского дворца. «Эй, люди, оспорьте, возразите, ну хоть просто взгляда не отводите! Вот же оно! Открытое неповиновение! Да, конечно, девы не люди, уже не люди, но не этого ли ты хотел? Хотел едва ли не более страстно, чем свою первую женщину. И едва желаемое возникло перед тобой, как ты впадаешь в ярость, хватаешься за ятаган? Или золотой овен успел тайно проникнуть в твою душу, в твое сердце и разум, превратив их в собственный хлев, исподволь делая былого поэта шахом, владыкой до мозга костей, принимающим радостную покорность и бездумное раболепие как должное? Что с тобой, поэт?»
«Назад ходи!» — тупо повторил рогач.
Абуд Таиб пожал плечами и медленно побрел обратно. Подчиняться было легко и сладостно. Может быть, там дальше расположена какая-нибудь девская святыня, капище, запасы на зиму. Впрочем, важно другое. Оказывается, девы не столь покорны шахской воле, как люди. Ну почему, почему тупые чудища способны на то, чего не могут обычные смертные? Ах да, они же не боглазые, бывшие. Уходить, уходить отсюда, уносить ноги из Кабира, из Мазентарана, из нового бытия, пещеру испытания, в медный город, в пустыню, под бархан, куда угодно. Не могу больше. До ушей Абуд Таиба долетел шорох щебня, и поэт резко обернулся.